Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, понедельник, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 18 градусов. Алексей, наидобрейшего утра тебе и слушателям, и хорошего настроения, пишет доброжелатель. Доброе утро, 33 года назад начался путч, пишет Василий. Доброе утро, всем хорошего дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Добрейшего, брат Алексей, пусть все будет чики-бамбони, пишет Нигматулин. Всем утро доброе и свернувшимися летним теплом, пишет СВ. 22 градуса, пишет Кирилл. 22? У меня, пишет, 18, я ничего не могу поделать. Ну, у меня какое-то дурацкое место выбрал, я не знаю. Вот я сейчас смотрю на картах, он какое-то дурацкое место выбрал. Я приехал к вам не из Москвы на этот эфир, чтобы вы понимали. Он там и смотрит. Так, спокойно. 20 мне пишет в Москве. 20. В среднем. Доброе утро с яблочным спасом, пишет Леалка. Доброе утро всем, хорошей недели, пишет Олег. Доброе утро, будьте здоровы, пишет Морозкин Валерий. Доброе утро с яблочным спасом, пишет Брест. Здравствуй, великий город, пишет Лев. Маск не дарил Кадырову тачку, пишет Сергей. А по-моему, Рамзан Ахматович и не говорил, что Маск ему дарил тачку. Я вот видео посмотрел, там не было такого «спасибо, Маск, что подарил тачку». Но я знаю, что там у американцев, значит, рванули известные места по поводу того, что якобы Маск подарил тачку Рамзану Кадырову, а он снял ролик очень такой, как сказать, сатирический. Вот, много в этом троллинга, как мне показалось, сегодня там ленты повесил пулеметные на себя, причем такие крупнокалиберные, и говорит, передам машину, очень хорошую, на СВО отправлю, все, давай, Маск, хорошая машина. И, значит, какой-то тип в Америке, не знаю, но у него есть синяя галочка, что за тип, не знаю, он говорит, я не могу поверить своим глазам, Маск передает автомобиль, значит, для военных целей России, куда вообще смотрит Америка, Маск ему пишет. Ну, говорит, я, конечно... Говорит, поражен, насколько ты тупой, если ты думаешь, что я русскому генералу передал машину. Я говорю, неужели ты такой тупой? Отвечает он другому американцу. Значит, у них там пошли споры. Так что, если Рамзан Ахматович целился вот, в эту информационную среду, он в нее прямо четко попал. Да, это троллинг, пишет Алексей. Пулемет на гипертраке отлично смотрится, пишет Василий. Что там на Курском направлении, когда высшая БИМ с нашей земли, земли фашистов? Но если не придираться, Сергей, к вашему, как сказать, к написанию, то, ну, немножко ошибки у вас тут в некоторых словах, высшая БИМ, например, то разные оценки есть по этому поводу. Вот, от официальных лиц я этих оценок не слышал. Вот, я только слышу, сколько, какие потери враг несет на этом направлении. Есть мнение, что на Курском направлении сформировалась ситуация, как в Крынках, или самокотел хунты клоунов, пишет Дело Техники. Есть и такое мнение Дело Техники. Зеленский выступил, вот, говорит, а мы, говорит, просто хотели создать санитарную зону. Тут интернет, естественно, лопнул весь от смеха в том смысле, что, ну, мы, конечно, понимаем, что мы для вас во всем пример, и вы нас во всем копируете там на Украине, вот, но не настолько же. Ну, не настолько же, ну, что вот. Значит, если Зеленский рассказывает, что он собирается сделать санитарную зону, значит... До Курской АЭС, в общем, не смогли они дойти, да, не получилось у них. Планам не суждено было свершиться. Он вроде сказал, не Маск подарил, а передал, пишет Нигматуллин. Ну, что-то типа того он сказал, он такую обтекаемую фразу какую-то выбрал, Рамзан Ахматович, и все решили, что Маск ему лично подарил, значит, Сайбертрак, чтобы тот его отправил на СВО и так далее. Всем добра, только подключился, как это вы написали? Ничего важного не пропустил. А, это ничего, вы так написали. Нет, ничего не пропустили, но... Кроме написания слова «ничего». Подумайте над этим. Посмотрел несколько тоже с ошибкой. Вы что? Я не понимаю. Какие-то проблемы есть с буквами, ну, в смысле, с написанием слов с «не», «не», там, с частицей «не» или часть слова, ну, «ни», «не». Что происходит? Я не понимаю. Короче, обращаюсь к учителям русского языка. Смотрите, какая история. Вы провалились все. Вот это я вам первый обращаюсь. И, скорее всего, я обращаюсь к тем учителям, надеюсь, они живы, которые еще давали хорошее советское образование. Скорее всего, ну, я же знаю примерно возраст нашей аудитории. Значит, учителя, проработайте со своими учениками. Не знаю как, может, встречу выпускников организовать. Не слитно, раздельно. Поняли, да? Там, посмотрите. Большие проблемы с этим. То есть «ся-ся», в смысле с мягким знаком, с твердым знаком, это мелочи. Вот здесь прям беда. Ну ладно, не суть. Короче говоря, один из слушателей пишет... сейчас, а где оно? Тьфу ты. Вот, посмотрел несколько видео, где Трамп с разными звездами, напомнило «голосуй или проиграешь», пишет Денис. Денис, это не самое интересное. Самое интересное, какой лозунг Камала Харрис... Камала Харрис, да? Видите, какой я тут американец капитальный. Какой лозунг Камала Харрис выбрала себе, ну так, в этой предвыборной кампании? У нее лозунг «Сила через радость». Ну, это рано смеетесь. «Сила через радость», она сказала. Тут же в интернете нашли, у кого был лозунг «Сила через радость». «Сила через радость» — это был лозунг, как бы вам так сказать, одного из комитетов Германии под руководством Гитлера, который отвечал за пропаганду нацизма через субсидируемые праздники и увеселительные мероприятия для масс. То есть вы можете набрать вот в интернете «Сила через радость», и вам тут же выпадет, значит, там куча нацистских значков и статей на тему... главный туроператор Третьего Рейха. И подпись «Сила через радость». И Камала Харрис берет себе лозунг «Сила через радость». Серьезно. И, естественно, все, кто хоть как-то знаком с интернетом, проверили эту фразу и говорят, они не поняли, она что, нацистский лозунг берет себе? Ну, это сейчас разгоняют американцы. Серьезно. Ну, те, которые против Камала Харрис, говорят, смотрите, Камала Харрис взяла себе нацистский лозунг. Я не знаю, кто ей это посоветовал. А почему радость через силу? Нет-нет, сила через радость у нее называется, Вик. На радио «Говорит Москва» эксперт сказал, что предвыборный курс Харрис приведет к голоду и развалу США, пишет Илья. Так пожелаем ей удачи, Илья. Кто только эти лозунги придумывает, пишет Ника. Не знаю. Раздражает ваш менторский тон, когда печатаешь в телефоне не всегда, попадаешь в нужные кнопки, пишет Олтайгер. Ну ладно, Олтайгер, я все понимаю, но менторского тона-то во мне нет, во-первых, а во-вторых, нельзя же все оправдать тем, что вы не попадаете по... Вы поняли, да? Я все понимаю, ну, как бы от меня утаишь, от себя-то не утаишь все равно, придется же все равно как бы перепроверить некоторые вещи. И ладно, это вы мне написали. Кто знает, да, кто вы, чего вы, где вы. Представляете, так напишите начальнику какому-нибудь там с ошибками своему. Он скажет, боже мой, кто у меня работает, какая катастрофа. С другой стороны, и сам начальник, может быть, вот здесь сейчас мне пишет тоже сообщениями. У него там «ни», «не», «тя», «тя». Да, представляете, а вы начальник, и вы пишете подчиненным там, да? И у вас сплошные ошибки, и подчиненный сидит и думает, боже мой, какой дебил мной управляет, боже, какая катастрофа, почему я, человек с прекрасным образованием, вынужден работать на этого кретина, который, представляете, какой же тут менторский тон, вот, Да? С лозунгом «Это тот случай, когда Харрис сперва сделала наколку, а после поняла ее значение», пишет Виктор. А, это как с наклейками на машину «My Life, My Rules». Видел в России машины с наклейками «My Life, My Rules». Видели, да? В основном это очень такие, сказать, ну, раритетные автомобили. Это олдтаймеры. Олдтаймеры в не очень хорошем состоянии, мягко говоря, да? С заниженной... нет, не социальной ответственностью, а подвеской, и там обязательно на этих олдтаймерах... А, нет, не олдтаймеры, это янгтаймеры, точно, это янгтаймеры, олдтаймеры это слишком... Это янгтаймеры, ну, типа четырки, восьмерки, там вот это, янгтаймер. И вот эти вот янгтаймеры, на них написано «My life, my rules». Вот, то есть любой может в интернете проверить, что «My life, my rules» — это лозунг представителей ЛГБТ западных... ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации. Вот. Почему клеют это на янгтаймеры у нас в России, я не знаю. Может быть, это крик какой-то. Может, они так друг друга узнают. Это же гейский лозунг, пишет Дима. Да, да, да. Ну вот, почему-то я фиксировал эти лозунги на автомобилях, ну, так скажем, янгтаймерах разнообразных. Так они и не клеят эти наклейки. Так они клеют эти наклейки, не зная английского. Пишет Геннадий. Не, подождите, как-то не знаю. Человек клеит «My life, my rules». Очевиднейшим образом, как бы, он всем намекает, что его жизнь и его правила. Он покупает автомобиль за... Ну, сейчас за 20 тысяч рублей, конечно, его не купишь, ну, за 50, за 70. Вот. Ставит его во дворе, потому что ездить-то нельзя на нем, он не едет. Вот. И клеит на него наклейку «My life, my rules». Почему? Потому что, когда проходить будете мимо, посмотрите на этот номер и скажете, а кто здесь бросил это старое ржавое ведро? Вот. И прочитайте. «Моя жизнь, мои правила. Хочу и бросаю свое старое ведро здесь». Но тот, кто клеил эту наклейку «My life, my rules», то есть «Моя жизнь, мои правила», не знает, чей это лозунг, понимаете? То есть так-то прочитать по-английски он может, и он понял, о чем он. И посыл понятен, но он не знал о, так скажем, контексте. Да? Текст ему понятен, а контекст непонятен. А мы-то уже, зная контекст, совершенно по-другому оцениваем поведение этого человека, согласитесь? Мы такие идем и говорим, да что ж за... поставил здесь это ржавое ведро. А там написано «My life, my rules». Мы такие, а, ну да, точно. Точно, все, и проходим дальше. Давайте уходить от английских слов в сторону российских, пишет Мик. Я только за, всегда Мик. Не, ну это многое оправдывает, пишет Савелий. Радуга тоже только их, бред какой-то, пишет Т. Т, я не знаю, но представьте себе, вы наносите лозунг про какую-нибудь славу какой-нибудь странной страны у себя на машину, и потом говорите, это просто словосочетание, это не имеет отношения к бандеровской идеологии, например. Ну, как бы, долго будете убеждать людей. Соответственно, если кто-то наносит гейский лозунг себе на машину, наверное, ему надо быть осведомленным в этом плане, да. Вместе с наклейкой в комплекте идет громкий глушитель, пишет Алекс Поляков. Ну, вот видите... К чему приводят эти связи? Вот, к громкому глушителю. Так у геев и не радуга, там другие цвета, пишет слушатель. Бывает такое. Так-так, что у нас интересного? Как это объяснить, пишет мне Наталья и присылает мне фотографию 100 рублей, на которой мы должны понять что-то и не можем понять. А что вы хотите узнать именно и что объяснять? Ну, это, наверное, центральный федеральный округ там обозначен, я так понимаю. И что вы еще хотите здесь объяснить на этих 100 рублях? Глядя на радугу после дождя, тоже какие-то двоякие ощущения, пишет Геннадий. Нет, Алексей, эти наклейки как стоп-хам, это им клеят, пишет Геннадий. Да неправда. Алексей, знаешь способ, как смотреть ты трубу в нормальном качестве? Я на выход нашел способ, летает на 720 без задержек, те, которые и до замедления глючили, пишет низкое напряжение. Нет, низкое напряжение, я не ищу этого способа, потому что, если честно, я не знаю, что мне смотреть на ты трубе. Ну, правда, я не очень нахожу себе там, так сказать, интересующую себя информацию. Ну, если только обзоры каких-нибудь мотоциклов, автомобилей. Но в целом они находятся почему-то и не только на Т-трубе, и я с удовольствием смотрю. Вот на выходных смотрел обзор мотоцикла. Значит, китайцы сделали копию Триумфа, как-то называется, типа Гайкин, Гаокин. Прикольно, красиво. И мне было интересно послушать звук. Послушал звук. Хм, действительно, реально такое ощущение, что они прямо четко один в один скопировали. Прикольно, прикольно. Не знаю, продаются они в России вообще или нет. Почему? Спорная территория красным? У кого сомнения? Наталья, ну отстаньте вы со своими 100 рублями. Вы не понимаете, что это Центрально-Федеральный округ, что ли? Не понимаете? Уже посмотрите, пожалуйста. Вот на 100 рублях нашла там какую-то спорную территорию. Наталья, не бесите меня, пожалуйста. Просто посмотрите Центрально-Федеральный округ. Узнайте, где находится Ржев, узнайте, как выглядит памятник в Ржеве. Все. И вопрос будет закрыт у вас. Ну, композицию вы видите на деньгах или нет? Какие спорные территории? О чем вы говорите? Но почему? Ну, потому что находится памятник в Центральном федеральном округе. Чего непонятного-то? Все, не бесите меня. Никто не видел ваши 100 рублей, кроме вас. Вы мне прислали, я должен с вами здесь разговаривать один на один. Ну, правда. Что это такое? Вы издеваетесь надо мной. Наталья оставила Арестовича и сфокусировалась на деньгах, пишет 506-й. Да, да, спокойствие, только спокойствие, пишет Геннадий. Да, это Геннадий еще вот. У меня было хорошее настроение. Вот, надо мне эти 100 рублей показывать изо всех сил и... «Да коли!» – пишет Александр. «Да коли! Почему красным?» «Ну, потому что она оранжево-красная, это банкнота, поэтому красная. Была бы зеленая, был бы зеленым. Была бы синяя, был бы синим. Была бы фиолетовая, был бы фиолетовым. Ну что, не понимаю». «На наши налоги!» – пишет 506-й. «На Большом театре, уже все исправили. Фиговый лист куда надо приделали», – пишет Влад. «Ржу до слез», пишет Геннадий. «Как вам кепочка с эмблемой СС в сюжете западных стран?» пишет Василий. Вот, спасибо большое, Василий, вернули нас к конструктиву. Значит, итальянский государственный канал «Рай» что-то там снимает красивые сюжеты о том, какие украинцы молодцы, и как у них все здорово получается, и какие они герои и освободители, значит, Европы от России. И один из этих освободителей, у него на кепке такой вот орел немецкий, башка его, и СС, значок, значит, ну, две С в виде молнии, руны, да, вот такие, и, ну, крест, и еще, и там, я вот не знаю, он на кепочке себе оставил или не оставил конкретно нацистскую свастику, или все-таки из креста нацистскую свастику убрал, ну, в оригинале как бы там должен присутствовать еще и нацистский вот этот крест, как он, свастика, да, свастика. Вот, все это показывает человек, сюжет которого выдают на государственном, так скажем, да, канале итальянском. И до этого он, кстати, снимал сюжеты в Буче, а до этого он еще снимал там всякие разные сюжеты про, в кавычках, защитников Азовстали, вот, чтобы вы понимали. Вот такой вот прекрасный человек. Все. Если вдруг вас интересуют детали этого видео и фото, то можно найти это у меня в телеграм-канале Гудошников. Пожалуйста. Самое смешное, что этими фашистами руководят... ну, доброжелатель, может быть, не будем так уж сильно. Это все ерунда по сравнению с тем, что Лукашенко сказал, типа, что нацистов на Украине больше нет, и всех денацифицировали, пишет там 13-й. Ну, Александр Григорьевич явно поторопился... Ну, по нашим оценкам, во всяком случае. Ну, по моей оценке, хорошо, чтобы мне тут не добавлять себе какого-то веса и ощущения того, что за мной прям миллионы какие-то стоят. Ну, по моей оценке, он поторопился. Но в том смысле, что нацистов становится меньше на Украине количественно, сомневаться не приходится, потому что они же, как бы сказать, ложатся в землю. Почему Лукашенко говорил, да нет уже никаких нацистов? Потому что он сказал... Это имея в виду, что уже 70%, и он об этом дальше говорит в своем тексте, Наталья, что уже 70% это вот там ненавидят власть украинскую. И что, мол, нацистов осталось мало, вот. Ну, может быть, немножечко, я считаю, что Александр Григорьевич поторопился. Нацистов еще в достатке на Украине. И еще пока все-таки Украина не денацифицирована. Но он говорил, как мне кажется, о тенденции в большей степени. Ну, может быть, немножко где-то переборщив. Так фашизм возник в Италии, для них это нормально, пишет Маркус. Ну да. Хохлы прорвались, они глумятся, что нет никаких красных линий, продолжает Наталья. Да, да, мы знаем. А зачем Владимир Владимирович поехал в Азербайджан? Пишет Алексей ТТ. Спасибо, Алексей, что спросили. Во-первых, потому что Владимир Владимирович может ездить туда, куда ему захочется ездить, это первое. Второе, как вы понимаете, это очень важное направление для нас, да, Закавказье. Вот. Ну и плюс, хорошо, что вы сказали об этом, потому что я хотел об этом сказать просто отдельно, что двухдневный визит официальный у президента в Азербайджан. И много чего там можно решать, и много о чем можно там говорить. А, так итальянцы же, да-да-да, это я вижу, фашисты, они с Гитлером заодно были, пишет 63-й. Вы абсолютно правы, 63-й. Другое дело, что были, наверное, итальянцы, которые не были заодно с Гитлером, но, как мы понимаем, те итальянцы, которые работают на вот этом вот канале итальянском государственном и снимают всякие разные восторженные репортажи о нацистах украинских, они, видимо, последователи действительно разнообразных итальянских нацистов и фашистов. Похоже, что фашизм и нацизм поднимают голову в Европе. Вот об этом мы и говорим. А какие интересные ворота сработали на Арбатской линии, никогда не думал, что они там есть, пишет Игорь. Вы имеете в виду так называемые ворота, как вы говорите, которые должны включаться в момент, если что, там, ракетные атаки, опасности, ядерные угрозы и все такое, они из-под земли поднимаются и закрываются, и люди в метро находятся как в бомбоубежище, да? И это произошло случайно, некая техническая неисправность произошла в эти выходные. Укрликс ошибочно идентифицировал эту символику на бейсболке как эмблему 1-й дивизии СС Адольф Гитлер, однако то не то, у вышеуказанной дивизии на эмблеме не то ключ, не то отмычка, пишет Лис Хитрый. Да, Лис Хитрый, и это сделали не Укрликс, а до Укрликс еще зарубежные разнообразные ресурсы. Они почему-то это действительно идентифицировали как 1-й дивизию СС Адольф Гитлер. Они ошиблись, там другой значок. Но хотелось бы вам сказать, что тот значок, который на башке у этого украинского нациста, он все равно эсэсовский. Хоть и не относится, как я понимаю, к 1-й дивизии СС Адольф Гитлер. Там действительно ключ. Это можно проверить. Чем я, собственно, и занимался, я все проверяю. Тем не менее, орел вполне себе нацистский, башка там. ССка, ну, значки, руны нацистские. Ну и плюс, вот плохо мы не смогли рассмотреть, все-таки свастика у него там есть, или он ее убрал, или заменил на трезуб. У них тоже это модно, менять на трезуб. А в любом случае, как бы, все и так ясно, да? 8.30 новости. В Москве, это радиостанция, да уж 36, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Что за авторшоки у ваших новостников? Кровь из ушей, это называется повторные толчки, говорите по-русски, пожалуйста, пишет Илья. Принципиальное, конечно, место, где стоит говорить по-русски. Ну, какие же убогие, вот пишет М-13, заявления у нашего МИДа, лишь бы просто побрехать, сказать, как в лужу. К сожалению, кроме заявлений, ничего больше не могут они сделать, пишет М-13. М-13, я уже когда-то объяснял в эфире много раз, 150 тысяч раз, одну простую вещь. Работа Министерства иностранных дел заключается в дипломатии, то бишь они должны делать заявления, и в этом их основная работа. Те, кто говорит, что кроме заявлений МИД ничего не может сделать, они какие-то странные. Как бы основной рабочий инструмент Министерства иностранных дел – это слова. Это вы не путаете с другими министерствами, поэтому вы как будто бы немножечко глупости пишете, когда начинаете обвинять Министерство иностранных дел в том, что оно делает заявление. Это их работа. Делать заявление, давать оценку происходящему, объяснять, как Россия это воспринимает и так далее. Попросите Илью не говорить «бордюр», а пусть говорит «дорожный камень» и тому подобное, пишет Михаил. МИД должен говорить, что разобьет их на поле боя. Пишет 506-й. Ну, кстати, Боррель, он же глава европейской дипломатии, был, сейчас не знаю, уже не помню, но он как раз в должности главы дипломатии говорил, что он разобьет Россию на поле боя. Надо мало того говорить, что разобьет на поле боя, надо разбивать, надо, чтобы мидовские пошли, взяли, значит, оружие в руки и вперед. Даешь мордобой в совбезе ООН, пишет Александр. А когда МИД молчит, жалуется, почему молчит, пишет I Believe I Can Fly. Да, тут какая история. Давайте по-честному. У нас все знают, как надо воевать, особенно те, кто не собирается воевать. У нас все знают, как работать с дипломатом, хотя никогда не были и близко даже просто к зданию Министерства иностранных дел не подходили. Не знают, на какой площади она находится. А я вот его, кстати, в окошко вижу, между прочим. А вот... Но, ладно, считает себя самым умным при этом в лужу, пишет Илхом. Да не только слова, это поиск союзников, пишет Вячеслав. Да, но поиск союзников на основании чего? Слов, дипломатия. Дипломатия — это слова. Здравствуйте, до свидания, как вы? Как ваша жена? Как ваши дети? Все ли в порядке? Вот. Не соблаговолите ли вы, милостливый государь? А... Ну и так далее. Вот. МИД ни на что не способен, иначе бы не началась СВО в отставку всех этих недееспособных стариков, пишет Сергей. МИД ни на что не способен, иначе не началась бы специальная военная операция. Специальная военная операция, по вашему мнению, началась из-за того, что у нас МИД как-то не очень правильно работал. Сергей. Помимо того, что вы отправляете всех в отставку и всех считаете стариками в МИД, у меня к вам следующий вопрос. А как должен был действовать МИД, ну, то есть действовать должно было Министерство иностранных дел, для того, чтобы не началась специальная военная операция? Пожалуйста, Сергей, мы вас внимательно слушаем. Нам очень интересно узнать ваше мнение. Ну, правда же, это забавно. Вот человек говорит, МИД работает плохо, работал бы хорошо, не началась бы специальная военная операция. А как должен был работать МИД? Если любишь говорить, надо идти в МИД работать, пишет доброжелатель. Любишь, если говорить, иди на лавочке говори. Если умеешь, если ты лучший в этом вопросе, договариваться, если умеешь. Если умеешь говорить, договариваться, объяснять, отстаивать интересы своей страны, ну и так далее. А если ты любишь говорить, то иди поговори там с кем-нибудь из своих друзей, и все. Вот. А где дочка Лаврова, мне говорят? Вы реально хотите меня спросить о том, где дочь Лаврова? Я не знаю, я не информирован по этому поводу. Хорошо должен был говорить, пишет ваш слушатель. Как на Украине зовут Сергеев? Серго, пишет Алекс Поляков. Наверное, Сергей никогда не дрался, все решал словами, пишет Игорь. Ну, Сергей нам ничего не пишет. Сергей говорит, всех в отставку. Сергей милей, видать. Знаете, есть такой милей. Вот он всех в отставку отправил в Аргентине. Говорит, поборемся с коррупцией, он там поборолся. И с инфляцией. Инфляция около 300% сейчас в Аргентине. Очень быстро у него получилось все. Закрыл там несколько министерств. Толковый человек. Вот. При нынешнем министерстве нас выгнали со всех олимпиад, при нынешнем министре любая шавка может гавкать на нас с любой трибуны. Да, у нас слабое министерство иностранных дел, пишет Папа Фуфуфа. Папа Фуфуфа, вы, наверное, не заметили вместе с Сергеем. Я надеюсь, вы не в одной машине едете сейчас и друг друга отстаиваете. Одну интересную вещь. Идет война. Вы хотите сказать, что Министерство иностранных дел Советского Союза в 40-е годы было слабым? А когда была Корейская война, вы хотите сказать, что Министерство иностранных дел Советского Союза было слабым? А когда была война во Вьетнаме, вы хотите сказать, что Министерство Советского Союза, иностранных дел Советского Союза, да, оно было слабым? Ну, вот как-то вот у меня вопрос. А когда война в Афганистане была, вы хотите сказать, что шавки не поднимали свой лай против нас? Советский Союз, война в Афганистане. Кстати, напомнить, что было с Олимпиадой и кто ее игнорировал, Олимпиаду у нас. Не коллективный ли это Запад был случайно? Вот такой вам вопрос в лоб. Вот папа Фуфуфа вместе с Сережей прям... О, Сергеем, простите. Или Сережа, как был подписан, слушайте? Наверное, Сергей. Сергей. Значит, вместе с Сергеем и папа Фуфуфа прям собирайтесь и вот штурмуйте. Устраивайте мозговой штурм. Вот прикиньте, плюс-минус. Как оно бывает. Я, честно говоря, не вижу связи между моим замечанием по поводу министерства и вашим ответом, пишет папа Фуфуфа. Ну, в этом-то и проблема, что вы не видите связи между элементарными вещами. Вы оцениваете деятельность Министерства иностранных дел, исходя из того, что идут военные действия, и на нас лаются всякие шавки. Так шавки на нас лаяли, когда мы были Российской империей, когда мы были Советским Союзом. Всегда шавки лаяли. Шавки, которых собрал Абвер еще там, в феврале 1941 года под названием «Нахтигаль», кстати, да? Вот. Типа Бандера и Шухевича ждали своего часа, а потом они были, так сказать, пущены, запущены на территории нынешней Украины, объявляли, что у них там какая-то супернезависимая своя собственная Украина под протекторатом гитлеровской Германии, естественно, устраивали погромы еврейские во Львове, там, типа, такие вещи делали. Сильной была тогда наша страна, сильное у нас Министерство иностранных дел было или не сильное Министерство иностранных дел у нас было? Вот сами себе эти вопросы задавайте. И когда вы на них найдете ответы, может быть, перестанете говорить странные вещи и станете видеть взаимосвязь между вашими словами и мыслями, и реальностью еще плюс ко всему. Вообще было бы классно. Да, но выступали-то под своим флагом, пишет Денис. Ну, не надо было разрушать Советский Союз. Разрушили Советский Союз. Ну, соответственно, Запад поддавил еще сильнее, продвинулся своим блоком военным НАТО на восток. Вот. Советский Союз НАТО не могли лишить флага. Ну вот. Кстати, Советский Союз был лишен флага просто потому, что Советский Союз был лишен того, что он вообще существует. Кстати, на всякий случай тоже прикольный такой момент, может, вы не заметили. Был Советский Союз, а потом его не стало. Вообще все флаги. Кстати, советскую символику на Западе запрещают. Обратите тоже внимание на это, пожалуйста. Так что специфика такая. Если посмотреть реальные цифры и динамику инфляции в Аргентине на сегодняшний день, то можно видеть, что Милес не исправился и как искажает действительность радиоведущий, пишет Павел. Да-да, конечно, Милес справился с инфляцией. Кто там еще с чем справился? Вот. Ельцин справился со всем, чем надо было. Боятся, что рабочий класс восстанет, пишет 506-й. На Западе-то, наверное, боятся. А может, что другого бояться. Ну, у вас выступал эксперт на радио, он сказал замечательную фразу. Наше Министерство иностранных дел живет и работает по правилам и понятиям позапрошлого века. Мир развивается, дипломатия развивается, но, к сожалению, наша дипломатия не развивается, пишет М-13. Хорошо, выступал эксперт на нашем радио. Нам теперь надо лицо этого эксперта как бы выписать в икону и в угол повесить, и теперь все время говорить то, что он говорит, или что? Ну, мне вот просто интересно. Вот есть эксперт, и он говорит, наше Министерство иностранных дел работает как в 19 веке. О, вот это молодец эксперт. А другой эксперт скажет, а наше Министерство иностранных дел работает как в 22 веке. И чё? Ну, что нам теперь надо? Вот, обнять этого эксперта и плакать с ним, что ли? Как он классно сказал? Ну, вы интересные люди тоже. Что за накат на МИД, пишет Андрей Володяев? Это старый накат на МИД, который пытаются все время освежить некоторые люди. Я не знаю, с какой целью, что им хочется и кого они что хотят доказать. Они все время изображают, что если бы как-то по-другому работал МИД, то не было бы военных действий. А я вам хочу сказать, что в этих военных действиях участвует не только наша сторона. И МИД... Да, Министерство иностранных дел есть не только у нас. Оно может по-другому называться, оно может, например, называться Госдеп. Вот. И в отрыве от военной силы, да, как бы дипломатическая сила, возможно, она и есть. Но все-таки Как вы понимаете, эти вещи должны идти рука об руку. Вот. И когда дипломаты еще живут в мире, где нет войны и не заговорили пушки, они все-таки ссылаются на эти пушки и объясняют друг другу, что вы, пожалуйста, не делайте этого, то, что вы затеяли, это опасно, объясняют своим оппонентам. Оппоненты говорят, ничего-ничего, мы вас всех в бараний рог скрутим. Наши говорят, нет, не надо, вы не скрутите в бараний рог, мы вам объясняем, все очень будет плохо, не делайте этого. Они говорят, ничего-ничего, сделаем. Вы не забывайте, что у наших оппонентов есть воля. И когда я говорю «наши оппоненты», я не имею в виду квазигосударственное образование Украина, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, например. Understand или не understand? Эту методичку про МИД никак полуцепсоидом не обновят, пишет СВ. Да я не понимаю, в чем ее смысл всегда был, вот если честно. Вот правда не понимаю, искренне не понимаю. Типа, МИД может выйти сейчас и договориться, и закончиться военные действия? Ну, может, гипотетически. Но давайте, а на каких условиях? Ну, могут ли наши дипломаты сейчас переговорить с Западом и договориться о том, что вот все будет хорошо и как бы военные действия прекращаются? Конечно, могут. Любые дипломаты любых стран мира могут сейчас между собой договориться об окончании любого военного конфликта. Вопрос, на каких условиях? А условия, кто диктует в военном конфликте, можете сказать или нет? Ответ очевидный. Условия диктуются на земле. Вы хотите, чтобы дипломаты прыгнули выше реальности, что ли? Как это возможно? Это невозможно. Поэтому я считаю, все вот эти вот странные какие-то претензии к Министерству иностранных дел какими-то вот действительно странными, уж извините, может быть, даже глупыми и неуместными. И я не понимаю изначально, на чем они основаны. Ну, прям вот сколько вот они есть, я вот столько их и не понимаю. По типу, надо было договориться с кем? С американцами? Хорошо. Например, Министерство иностранных дел России могло договориться с американцами. Однажды российское Министерство иностранных дел даже договорилось с американцами. Его возглавлял тогда Козырев. И Козырев сказал, у нас нет национальных интересов. Расскажите нам, американцы, какие у нас у русских национальные интересы. Вот какое было Министерство иностранных дел, которое с американцами, внимание, договорилось. То Министерство иностранных дел, которое возглавлял Козырев, договорилось с американцами. Но на основаниях таких, что как бы американцы положили свои тестикулы вам на лоб, всем, нам. Понимаете? Вот на таких основаниях. Вас устраивают такие основания? Я думаю, что нет. Я думаю, что вам нужны другие основания. Поэтому наше Министерство иностранных дел говорит, ребятки, вы, как бы там в Америке, учитывайте, у нас есть национальные интересы. Мы будем отстаивать свои национальные интересы. У нас есть свои национальные интересы. Они говорят, нет, у вас нет национальных интересов. Включается уже совершенно другие рычаги. Мы говорим, будем воевать с вами, если вы на нас пойдете войной. Будем воевать с вами. Они говорят, не будете, болтаете все. Вот воюем. Что непонятного-то? Вот, воюем. Ну как, какими словами надо было донести до американцев то, что мы готовы защищать себя с оружием в руках? Они были, ну как бы, они не верили в это. Вот американцы в это не верили. Они думали, ну нет, не будут русские защищать себя с оружием в руках. Мы у них отожмем все, НАТО придвинется еще плотнее, заберем Черноморский флот, выход в Черное море вообще купируем. Все. И русские просто заткнутся и будут сидеть молчать. Ясно? Русские сказали, нет, мы не будем сидеть и молчать. Что вам еще нужно? Какие претензии у вас к Министерству иностранных дел, допустим? Я, честно говоря, не понимаю. Вот война точно не входит в наши национальные интересы, пишет Сергей. Сергей, вы дурак, что ли? Вы, пожалуйста, откройте глаза и посмотрите... Господи, сейчас, секунду. Ну, может, мы правда дурак, кто знает. Ой, ладно, сейчас открою. Вот пишите, что ли. Вот, смотрите, есть фото боевиков ВСУ из 3-го батальона беспилотных систем. Называется это 3-й батальон беспилотных систем «Нахтигаль» из 14-го полка беспилотных систем. Участвует в нападении на Курскую область. Люди стоят с нацистскими знаками, и нацистское приветствие у них, пожалуйста. Вот они это все фотографируют. Дальше. Фотография и видео с боевиком украинским с эсэсовскими знаками отличия. И у него интервью берет канал Rai News. Дальше. Два боевика, которые в Курской области к деду пристали. Значит, один в каске, у которого на голове, ну, немецкой каске 40-х годов, там руны СС. Говорят деду, изображая немецкий акцент, русский, иди пей водка. Вы, Сергей, что, не в курсе событий? У вас какая-то там атрофия интеллектуальная? Что случилось с вашим головным мозгом? Война не в наших интересах. Мы в курсе, что война не в наших интересах. Мы можем как-то избежать этой войны? Как мы можем избежать этой войны? Давайте вернемся в 20-й год. Давайте вернемся в 15-й год, 16-й год. Как мы могли бы избежать войны? Давайте. Давайте порассуждаем на эту тему, Сергей. Война не в наших интересах. Согласен. Как ее избежать? Как мы могли избежать войны в 14-м году? Давайте, рубите. Рассказываю вам, как мы могли избежать войны в 14-м году. Отдать Черноморский флот. Сдать его с потрохами весь. С Крымом, русским населением Крыма. До свидания. И отдать их на растерзание вот этому дерьму нацистскому, которое сейчас в Курской области зигует, бегает и там с орлами фотографируется фашистскими, нацистскими. И руны СС носит себе на башке. Все? Понятно или непонятно? Просто сдать этих людей и все. Обречь их на смерть. Если не на смерть, то на издевательство, на насилие. Что бы делал бы Запад? Ничего. Запад бы этого не замечал. Запад никак не отреагировал на нацистские каски. Запад никак не отреагировал на кепку с нацистскими значками. Запад вообще никак не реагирует. В ООН никак не реагирует. Нет никакой реакции. Ноль вообще. Ясно? Нам бьют уже по атомным электростанциям. Запад как реагирует? Ну, почти никак. Гросси сказал, приедет на Курскую атомную электростанцию. Ну, добро пожаловать. Все. Рассказываю, вести войска для защиты власти Януковича любыми путями, пишет Гар. Ну, то есть начать военные действия. Военными путями нам подавить восстание на Украине, так скажем, да? Майдан подавить военными путями. То есть нам нужно было зайти в Киев, нашей армии, в 13-м году, так? Гар, вы явно не предлагаете вариант отсутствия военных действий. Ну так, на всякий случай. Вот мне Сергей написал, война не в наших интересах. Абсолютно, вообще не в наших интересах. Хотелось бы жить без войны. Я спрашиваю Сергея, как избежать было этих военных действий. Где конкретика от Сергея? Нет, никакой конкретики не будет. Сергей, вот предложите, давайте, вы очень умный. Вы говорите, война не в наших интересах. Классно, я с вами согласен. Как ее избежать? Было. В Эстонии, Латвии, Литве тоже нацки. Тоже бомба замедленного действия, пишет Антон. Да, но есть различие коренное между Украиной, там, Эстонией и Латвией. Размеры, масштабы всего. Вот. Украина это основной, естественно, западный таран против нас. Вот, все остальное, оно не так значимо. Так в Австралии полиция защищает нацистов, которые маршируют по улице. Все они замечают, видят своих и поддерживают, пишет Алекс Поляков. Вот. Ну. Что, не будет какие-то сообщения, ну, реально, от людей, которые вот мне вот какие-то странные вещи пишут. А как вы думаете, если бы вели войска в 12-13-м, быстрее бы все решили, пишет НН? А я не знаю, какого у нас качества были войска в 13-м и 14-м. Я не знаю, на что они были способны. Я не знаю, какие были резервы у НАТО в этот момент, когда они проводили Майдан в Киеве. Я не знаю. Я не знаю, что мы смогли бы взять, а чего мы не смогли бы взять. Я не знаю, до чего бы мы дошли, а до чего бы мы не смогли дойти. Что если мы бы пошли бы в 13-м году куда-то и не дошли бы туда в 13-м году? А Запад бы начал действовать ровно в тех, в том ключе, в котором он действует сейчас, но только даже на лучших для себя основаниях. Почему? Ну, потому что Запад 10 лет назад и Запад сейчас – это немножко два разных Запада, как вы, наверное, успели заметить. У него есть некие проблемы в некоторых регионах, которых раньше не было. Я не знаю, как бы у нас получилось или не получилось, и что бы у нас получилось или не получилось в 13-м или 14-м году, я не знаю. Я знаю людей, которые утверждают, что все было бы на мази, все было бы классно. Но я знаю также, что эти люди говорили, и зачастую это совпадающие вещи. Они говорили, Россия сдерживает Донбасс. Как только Россия перестанет сдерживать Донбасс, Донбасс дойдет до Киева. Я помню. Поэтому я разные оценки за эти годы слышал того, что происходит, кто куда дойдет, кто что сделает, надо было то, надо было это, надо было пятое, десятое. Но зачастую, я так понимаю, оценки все равно основываются на определенной ограниченности видения того или иного человека или группы лиц. Вот стратегическую оценку тому, что происходит, прямо на уровне геополитики, практически никто дать не может. Во всяком случае, потому что ни у кого, наверное, плюс-минус нет просто данных никаких. Ну, такого масштаба, которые позволяют судить о том, что происходит всецело в мире. Не на участке каком-нибудь там в километр или даже в тысячу километров, а в мире. Кто нам противостоит, как нам противостоят, какие у нас запасы, чего, какое у нас оружие. Вы знаете, какие у нас запасы и чего, и какого оружия, и сколько у нас людей боеготовых было в 2013 году? Вы знаете, у вас есть цифры? У меня нет. У меня нет. Я не знаю. А что, если это сильно не соответствует тому, что вы представляете в своей голове? Ну, что, если это так? Что, если то, что мы могли сделать в 2014 году, мы сделали, и это был максимум от того, что мы могли сделать, а больше мы сделать просто не смогли? Никогда не задавались этим вопросом. То есть, да, можно жить в мифологемах из разряда «надо было тогда, не надо было сдерживаться». Да? А что, если мы и не сдерживались, так скажем? Что смогли, то и сделали. Ну, вот просто такой вопрос можно задать себе. Ну, вы же вот все, что вы пишете, вы основываете на чем? На своих ощущениях, которые основаны на чем? На чьих-то еще ощущениях, да? А данных конкретных ни у кого нет. Состояние ядерной триады, насколько она была обновлена к 2013 году. Состояние военно-воздушных сил, состояние ракетных войск. Ну, просто вот такие вещи, допустим. Вот. Ну, в экономике мы провалились в 13-м, слишком плотно на импорте сидели, гиперзвук тоже еще не было, пишет Илья. А то, может, как Порт-Артур был неуязвим документально, но его быстро взяли, пишет Илья. Запасов оружия хватало для подавления нацистов, пишет Гар. Для подавления нацистов украинских, может, и хватало, а для НАТО, которая бы, допустим, вписалась бы, хватало или не хватало? Если вы сами говорите, что мы противостоим НАТО, и НАТО противостоит нам, почему вы потом начинаете говорить о том, что нам хватило бы на подавление каких-то там нацистов в 2014 или там 2015 году? Ну, на нацистов, может, и хватило бы. А на тех, кто за ними, хватило бы или не хватило? Все, кто курирует там итальянские каналы, американские каналы и все остальные каналы, на них бы хватило? У нас диалог-то с ними вообще-то, может, кто не заметил. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и больше 20 градусов, вот так скажу. Тепло, считай. Николай пишет, а санкции в таком объеме, как сейчас, в то время мы потянули, а компрадорская элита и внутренняя либеральная оппозиция того времени не снесла бы власть, предпринявшую эти решительные действия, пишет Николай. Да, там за год, за два до этого была Болотная, Сахарова, что только не было. Вообще вспомнить, что тут творилось в Москве там, до 13-14 года, тут беспредел сплошной вообще. Какие-то люди ходили, что-то тут собирались свои майданы мутить, но у них не получилось, и поэтому Майдан замутили в Киеве. Вот. Гар, после того, как привел свои слабые аргументы на тему того, что мы куда-то там дошли бы и надо было там Киев брать в 13 году и что-то такое подобное, решил шутить и про то, что я вот ездил, ну, в смысле, я вот ездил в Европу, и я что там не видел, надо было собирать данные обстановки, разведчики и так далее. Гар, я знаю эту фишку такую, когда уже по фактам не получается и приходится как бы шутку шутить. Шутите, шутите, но я понял, что у вас аргументы закончились. Где Сергей? который мне написал, я не знаю, что сюда в этот разговор вообще ворвался этот гар непонятный, ладно, вот как влетел, так и вылетел. А где Сергей, который мне написал там, что как-то там надо было особенно действовать, и я его спросил, и он никак не пишет теперь. Вот, Сергей, что у вас, какие идеи-то конструктивные для нашего МИДа, для нашего там Министерства обороны? Вы сказали, что война нам не нужна была. Я с вами согласен. И как нам надо было действовать? И в какие годы? И когда можно было избежать того, что происходит сейчас? Если учитывать еще и тот факт, что вот на прошлом эфире, это было в пятницу, мы с вами смотрели записи 92-го года Лимонова. Мы смотрели записи 92-го года Собчака, мы можем посмотреть в любого года записи Жириновского и так далее, которые еще там, да, в начале 90-х говорят простую вещь. Значит, Харьков, Донбасс, Крым, ждите. Будет война, сейчас они только соберет Украину армию, будет с нами война, вот все, ждите, у нас проблемы и так далее. Все они об этом сказали сразу, в один голос, все прекрасно люди понимали. Вы при этом нам рассказываете, что Министерство иностранных дел наше должно было что-то решить. Где-то в 20-м году, я не знаю, в 18-м. События, которые происходят сейчас, предопределены распадом Советского Союза. Понимает любой адекватный человек. Во многом те события, которые предопределены распадом Советского Союза, предопределены еще и внутренним делением административным, нарушающим историческое деление, да, которое было принято в Советском Союзе. Да, когда там Хрущев Крым отдал в состав Украины, вот в таком духе все. Внутреннее административное деление тоже предопределило это. До этого еще и были разговоры там про национальные республики, которые были созданы, собственно, рукой Ленина, о чем говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, про Владимира Ильича. Владимир Ильич таким образом заложил мину замедленного действия под наше государство. Все ясно. То бишь события в Советском Союзе предопределены распадом Российской империи. Мы идем, так сказать, мы пытаемся все время изобразить, что мы можем этому как-то противостоять, но мы не можем этому противостоять. Эти события предопределены. Вот так и так получается, понимаете? Ну ладно, хорошо, не будем в Российскую империю вдаваться, но хотя бы в Советский Союз, этого будет достаточно. Хотя вот такая дерзкая и независимая Финляндия, это все последствия распада Советского Союза. Ой, Российской империи, простите. Дерзкие независимые поляки, последствия распада Российской империи. И много кто дерзкий и независимый, рассказы про оккупантов и все такое, это последствия распада Российской империи. Вот, а потом можно брать по малому кругу, это будет последствия распада Советского Союза. Ленин больше позитивный или больше негативный деятель, пишет Евген. Ну, это прям детский сад сейчас мы будем здесь разводить, спрашивая друг друга, больше позитивный, больше негативный. Давайте так, реализовать те планы, которые были у Ленина, не получилось. Не получилось. В 13-м году Турция абсолютно точно заняла бы антироссийскую позицию, пишет 386-й. Вот. Во всем виноват Петр Первый, когда рубил окно в Европу, пишет Юрий Константинов. Он тоже ведь неспроста в Европу рубил окно. И неспроста наше государство началось с Ладоги и спустилось по реке вниз, да, и неспроста у нас Киев появился, точнее, город появился там, где он появился, так под названием Киев, да, на Днепре. Потому что вот по Днепру проходил путь из Варяг в Греки, потому что это был торговый путь. Ну, как бы, не знаю, почему это сейчас люди не говорят. Вот. Ну, вот так вот он нужен был, этот торговый путь, и это обеспечивало, так скажем, развитие тех земель, через которые этот торговый путь проходил. И жизненно важным был контроль этого пути. Из Варяг в Греки. Обязательно реку Днепр надо было контролировать. Это была такая артерия, по которой, ну, как вот сейчас трассы автомобильные, там, я не знаю, самолетом перевозят или еще что-то. Кстати, контейнерами тоже возят, да, там, не знаю, вот, ну, такой Суэцкий канал, там, что-то наподобие. Вот это было важно очень. С точки зрения всего, с точки зрения построения государства, с точки зрения вообще контроля территории. Вот это водная артерия. Там из Варяг в Персы, из Варяг в Греки, то бишь Днепр, Волга. Вот. И Петр тоже рубил это окно не по приколу, а потому что надо было. Потому что надо было, потому что торговые пути. Это же это важно. Петр не был дураком. И со шведами он воевал, не просто себе в удовольствие. Под Полтавой. Под Полтавой. Украина опять, да, нынешняя. Тогда ее не было просто. Почему Петр под Полтавой со шведами воевал? Что шведы забыли под Полтавой? Сами себе вопрос задайте, сами себе на него ответьте. Вот и все. Петр Первый, Европу любил, все испортил там и так далее. Но все-таки Петр Первый воевал с европейцами. Причем лихо достаточно. Вот. Надо было в 1809 году присоединиться к блокаде Наполеона Британии, победить Британию, а потом разбить французов. Ха-ха-ха, пишет Борис. Да, это тоже такая интересная штука с Наполеоном. И с британцами не все ее знают, что мы в определенный момент как бы решили британцев поддержать. Вот, а британцы, они не очень благодарные. Да вообще в мире мало благодарных, кого бы то ни было. Все равно все сражаются за свое, так скажем, ну, если не превосходство, но за свое, в общем. А украинцы еще у шведов флаг прибрали, пишет 506-й. Надо было сразу сливаться, пили бы скандинавское, пишет Александр. А ничего, что мы США поддержали против Британии? Конечно, мы поддержали США против Британии, но не для того, чтобы любить очень сильно США, и нам очень нравится США, потому что нам очень не нравилась Британия. Потому что империи между собой рубились. Французы, британцы, русские, османы, ну, то бишь турки, да, там... Все рубились между собой. Иногда были союзы одного типа, иногда другого типа. Вот. Иногда меняли сторону. И воевали между собой постоянно. Сейчас мы имеем ситуацию, при которой, как бы, получается, объединенная Европа. Почему, кстати, многие сравнивают это с Третьим Рейхом, то, что сейчас происходит в Евросоюзе. Потому что они, как бы, под одним знаменем объединились. Вот. Есть там некоторые отщепенцы, в хорошем смысле этого слова. Вот, мы про них говорим часто, хвалим их, молодцы. Но так-то вот они под единым знаменем объединились, вот идут нас бить, так сказать, на поле боя, понимаете? Пока там передовыми отрядами ЧВК Украина, вот, потому что Украина это уже давно не страна, это ЧВК, такой вот. ЧВК Украина пока выступает передовым отрядом, там дальше посмотрим, что получится. Смотря как у нас будет идти дело, как у них будет идти дело. И не имеется в виду какие-то резкие прорывы куда-то там, проходы в какие-то города, там, занимание каких-то лютых позиций. Имеется в виду, они будут наши стратегические возможности оценивать, мы их стратегические возможности оценивать. У них работают шпионы, у нас работают разведчики. Они что-то могут знать о состоянии тех или иных войск, а мы, например, можем этого не знать. Вот. Что на самом деле у кого есть, кто на самом деле на что способен, у кого на самом деле какие где красные линии. Много чего интересного-то может всплыть. Драка идет. Украинцев на самом деле жалко, их обманули, поматросят и бросят, пишет Андрей. Ну, смотрите, когда они сдаются уже, кладут оружие, их жалко. Когда они не берут оружие в руки, их тоже очень жалко. Если они с оружием в руках, жалеть их не надо, их надо уничтожать обязательно. Вот, потому что они нас жалеть не будут. Вот, если они с оружием в руках. Если безоружные, то безоружные. То тут уже можно и пожалеть, и вместе всплакнуть. И как же так? Нас всех обманули в очередной раз. Эти плохие западные вот эти вот все элиты, они нас обманули. Эх, что же такое произошло? Никогда такого не было, и вот опять. Украинцев имеется в виду мирняк, пишет Андрей. Мирняк всегда жалко. Мирняк в любом случае, как вы говорите, не люблю выражение мирняк. Вот, мирные жители, да. Вот, больше мне нравится. Вот, всегда жалко. Почему? Потому что обычно как раз мирные жители, простые люди, простой народ больше всего и страдает от всех войн, какие бы это войны ни были. Ну, потому что вот так. Это всегда так. Мозги у них конкретно промыты, пишет Андрей. Долго еще это канитель, пишет Акром. Это вопрос или утверждение, Акром? Я хочу Пригожина, мне с ним было не страшно, пишет Наталья Елисеева. Ну да, до того момента, пока он на Москву не пошел, было, конечно, не страшно. Вот. А потом немножко страшновато стало что-то как-то. Все наши войны – это последствия раздробленности и татаро-монгольского ига, и каждый наш царь и император потихонечку возвращал старые исконно русские земли, пишет Финист. Ну, мягко говоря, Финист, может быть, вы обратите внимание, что наши государи-императоры разнообразные не только возвращали исконно русские земли, но и еще прирастали разными другими исконно русскими землями потом. Вот, осваивали, так сказать. Вот, все-таки можете посмотреть, где находится Ладога, можете посмотреть, где находится Киев, можете посмотреть, где находится Днепр, можете как бы расширить коридор от Днепра в разные стороны, посмотреть, где находится, а потом посмотреть на карту мира и увидеть, какого размера Россия. И что-то да откроется в этом смысле нам всем. В некотором смысле их судьба... Украины тоже была предопределена, пишет Лис Хитрый. Безусловно, это кусок нашего многонационального разнообразного народа. Конкретно с ними, можно сказать, русского народа, у которого как бы задача быть вот таким пушечным мясом, перепрограммированным или запрограммированным на самоуничтожение. Когда кто-то на Украине орет, что он ненавидит русских и будет убивать русский мир, фактически он говорит о том, что он будет убивать себя, свою историю, историю своих предков. Ну, перед нами человек, который сошел с ума. Это, как бы сказать, братоубийца перед нами сразу же, в эту же секунду. Как только на Украине кто-то начинает орать, что он будет убивать русских. По одной простой причине, можно опять же посмотреть, как появлялось наше государство, как оно было организовано, откуда оно есть пошло, кто такие русы, почему они, собственно, Киевская Русь, а не Укрь или что-то подобное, ну, потому что мы имеем один корень, мы все люди из одних племен, я понимаю, что мы можем здесь говорить, что кто-то был из полян, кто-то был из древлян и все такое, но это уж слишком глубоко мы зайдем, в любом случае укрян не было. Поляне, древляне там были, вот это все, это да, это я с вами согласен. Вятичи, кривичи, вот, но никаких укрян не было, ну, не было их, не было древних укров, вот, может быть, я открываю тоже тайну для всех, ну, их не было, как таковых, поэтому извините. Вот и отсюда разговоры ведем. Вот. Поляки ли вы, укры? Нет, вы, конечно же, не поляки. Может быть, вы австрияки, может быть, вы венгры? Нет, вы не венгры, вы и не австрияки никакие. Может быть, вы отдельные какие-то укры? Ну, извините, не было таких. Русы были, поэтому Киевская Русь, а укров не было. Вот. Ну... Нравится изображать, ну, изображайте. Другое дело, что это самоубийственная история. Вот, и задача этой самоубийственной истории, этой идеологии, да, как ее называют, украинизм или как-то так, украинство, политическое украинство, оно и заключается в том, чтобы русский человек не понимал, что он русский человек. Русский от слова прямо Русь, прямо вот Русь, понимаете, да? Вот русский человек, прямо Русь, матушка, Рос, Росы, Русы. Ну, мы все. Поймут ли они, что у них в голове? Я думаю, что не поймут. Этим надо долго заниматься, этому надо учить. Их научили другому. Во всяком случае, вот то поколение, условно говоря, мое поколение, оно там, видимо, совершенно мрачное. Не было укров, теперь появились, пишет Дэн Добрый. Ну, понятно, но... Получается так тогда, часть русского народа решила, что они не русские, решили объявить себя отдельными какими-то украми и решили посносить памятники всем, ну и могилы отцов там и так далее, просто посносить все, убить, плюнуть в них и так далее. Допустим, кто за этим стоит, почему они так думают, кто их этому учил? Ну, там можно про проект австро-венгерский говорить, но сейчас этим занимается конкретно Соединенные Штаты Америки. Все началось с конца 19-го, начала 20 века, когда два историка придумали понятие «Киевская Русь» и вывели малороссов за скобки, пишет Игорь Маслов. По-латышски «кривые» — это русские, то есть кривичи. Вероятно, с этим племенем граничили, пишет Игорь. Да-да-да, я знаю. Они говорили «Латвия прэкш латвишем», «кривен оккупанты». Вот так вот. Латвия для латышей, они говорят. Вы русские оккупанты. Да, мы кривичи для них. Были уже в первой половине века потомки, в кавычках, ариев, и нынешних перевоспитаем, пишет Александр. Само выражение «Киевская Русь» корни неправильное, и появилось оно, по-моему, в 19 веке, грубо говоря, для определения столицы. Также потом была и Владимирская Русь, например, пишет Финист. Оно и оно правильное определение. Я не понимаю, почему претензии есть к определению. Его неправильно трактуют дегенераты вражеские. Типа киевская, в том смысле, что, ну, как бы, а я вообще даже не знаю, как они ее трактуют, потому что Киевская Русь имеется в виду, что Киев — это метрополия, да, мать городов. Метрополия, это называется мать городов, столица. То есть Киевская Русь в том смысле, что столица, да, в Киеве находится. Все. Столицу перенесли, стала Владимирская, например. Такая элементарная штука. Конечно же, не имеется в виду, что она украинская Русь. Ну, то есть, Киев – это русский город, потому что русы жили там, и они сказали, вот будем сидеть в Киеве, будет нашей столицей. А потом русы сказали, ну, давайте, пускай будет Владимир столицей. Ну, так удобно было, захотелось. Потом русы сказали, а почему бы нам Москву не сделать столицей? Сделали Москву столицей. Потом русы сказали, а мы хотим Питер сделать столицей. Построили город, сделали его столицей. Потом говорят, а мы вернемся в Москву. Я вам секрет расскажу, если русы захотят, мы можем и в Киеве сесть вообще. Так по логике опять сказать, а мы вот решили вернуться в Киев. В Ладогу, можем на Ладоге построить новый город опять. И сказать, вот отсюда началось, здесь и будет Новгород, давайте развивать. Просто логика сидеть в Киеве или сидеть в том же самом Новгороде, она была очень простая. Это контроль над водной артерией под названием Днепр. И не только. Вот весь смысл контролировать вот эту речку, как бы это смешно ни звучало. Почему? Потому что эта речка идет, можно по ней. По ней можно там через одну еще речку, Волхов. Вот, из Балтики, то бишь из северных морей, добраться в Черное море. Все, это дорога, поняли? Трасса. Когда везде какие-то сложные, ужасные места, непроходимые, леса, там, болота и прочее, вот ты вот сел на ладью и по речке, ну да, пороги есть, ну хорошо, волоком перетащили где-то там. Есть такая технология. Но в целом ты по речке можешь из точки А приплыть в точку Б. Конкретно ты можешь из Европы приплыть в Византию. Ну, в Турцию ты можешь приплыть. Вот он, этот путь. Турция сейчас, да? Турция, понимаете, да? Стамбул, Константинополь. Константинополь, да, это сейчас Стамбул. Ты можешь в Константинополь, столицу Византии, приплыть на лодках. С чем хочешь. Хочешь с товаром, хочешь с бойцами. Хочешь, будешь щит пытаться прибивать там, хочешь поторговать, какие-то варианты. Более того, то, что идет из Константинополя, то бишь из Турции в Европу, ты облагаешь налогами, ты говоришь, моя речка. Речка моя. Я по тебе скучаю. Ну, серьезно, это так. Это моя речка, вот мой город, вот, видишь, вот. Тут сидим мы. Хочешь проплыть, давай деньги. Все, транзитная пошлина, что непонятно. Ты собираешь и говоришь, слушай, в следующий раз завези мне еще там лягушачьих шкурок каких-нибудь там. Нам больно они понравились. Они такие, а на что будете менять? Там на то-то-то поменяем там какие-нибудь. Лисьи хвосты. Нормально тебе? Нормально. Все, хоп-хоп, поменяли. Лягушачьи шкурки на лисьи хвосты. Ну, надо нам лягушачьи шкурки, а им нужны лисьи хвосты. Ну, реально. Что, непонятно это? Все, торговый путь. Бабки. Понимаете? В основе всего, на самом-то деле, если так задуматься. Торговля, потому что в основе всего. Ну, никак не доходит. Так что вот поэтому Днепр-то и нужен был. Поэтому, кстати, он и сейчас нужен. Из варяг в греки. Вот все в школе, когда говорили «путь из варяг в греки», все делали «вот они, какие греки, какие варяги, что это вообще, что за бред вообще?» Ну, все вы знаете словосочетание «из варяг в греки». Ну, все знаете это, да? Ну, знаете. А что это значит, никто не знает. Это Днепр, по которому ты с севера на юг к грекам приплываешь. Греки в Византии. Византия – Константинополь. Константинополь – это Стамбул, сейчас Турция. Все, потом там просто османы осели, и все, Османская империя. Все захватили, и все, и до свидания. Почему это было важно туда плыть? Денег у них много было. Денег было много. В Царьграде. Метрополия, Царьград. Как вам больше нравится? Сразу бы в школе рассказали на примере лягушачьих шкурок, все бы было в школе поняли, пишет Алекс Поляков. Может, с лягушачьими шкурками не очень, ну там всякие реально меха, это было важно, да. Киев был ближе к Византии, там были более урожайные земли, а не леса и болота, пишет Борис. Да, да. Ну вот поэтому с Ладоги спустились до Киева, соответственно. Все. Были те, которые с Днепра, значит, решили, что а что-то как-то фигня, нужно Дунай. Дунай надо. Это Святослав был. Он сказал, мне аж в Киев этот не нужен. Дунай, вот где жизнь. Еще западнее сместился. Вот там надо, говорит, контролировать. Там реальная торговля. А это все ваш Днепр. Ну, как бы не выгорело по итогу. Понимаете, какое дело. Рассматривая историю, остается только смириться. Либо все русские хохлы, либо все украинцы и москали, пишет Риборез. Кто в школе ушами не хлопал, более-менее понятно, пишет Акром. Да просто карту откройте да посмотрите. И сразу поймете. Просто варяги, ну назовите это европейцы, скандинавские. Ну, север, с севера на юг, торговый путь. Просто все ж как себе представляют? Вот есть Днепр, а там же еще есть дороги, можно на грузовиках проехать. Нет дорог, дорог нет. Дорога — это река. Магистраль. Кто контролирует магистраль, тот и передвигается. Почему сейчас вот военные действия, тоже вот там тысячи аналитиков сидят, куда же они будут продвигаться? Ну, просто открываешь карту Курской области, видишь три дороги в трех направлениях, ровно там они и движутся. Почему? Потому что контроль дорог. Потому что по дороге можно ехать быстро, а вне дороги быстро ехать не получается. Ну, такая вот система, понимаете? Ну, вот так вот. Прорываться по дорогам. Так же и здесь. Представьте себе, леса, болота, какие-то еще что-то непонятно, какие-то печенеги, какие-то половцы, что-то бегают, степняки какие-то, что-то на этих свои луки, что-то у них стрелы какие-то, они там... Плати дань! Просто на лодке мимо них, а лодочка нормально шла. До, по-моему, 18 километров в час по воде. Ну, иди догони. Много ты догонишь. Вот. А потом случилась битва при Ганстингсе, и этот путь стал неинтересен, и вдруг случилась феодальная раздробленность, пишет Дэн. День 30 новости. Ага, 9:35 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так. А когда-то еще наши предки владели землей до Калифорнии, по рекам и морям везли на продажу пушнину, пишет Лев Гордеев. Пушнина — это классно, но есть такая фишка, короче говоря, не забывайте, что владеть землей и как бы издревле быть на этой земле — это разные вещи. F-16-то знаменитые бьют по Курской области или нет, пишет Юрий Константинов. Не было таких данных, Юрий Константинов. Про F-16 какая-то тишина в основном, что-то как-то не особо. Пока они где-то себя проявляли, ну, может быть, что-то как-то проявят, посмотрим. Угу. Так, Моди, значит, индийский, собирается на Украину и в Польшу посмотреть, посетить. Посмотрим, что из этого выйдет. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем составляет более 90%. Силуанов сообщил. Да, тоже интересно. Ну, остальное все такое, так скажем. Да-да-да, Ален Делон. Ой, сколько вчера было по этому поводу слез. Ален Делон. Какой Ален Делон актер, какой он мужик, и как он вообще, и как вы, ну, как бы не обращайте внимания, что в конце жизни он полностью продался Зеленскому, и, значит, да, вы пропустили. А вы не знали? Он полностью продался Зеленскому, абсолютно. Вот, говорил, что был бы моложе на 50 лет, вступил бы в ВСУ. Вот, и все так в таком духе. Интервью брал у Зеленского. Ужас вообще, позорище. Вот, и вчера все очень сильно плакали по поводу Алена Делона, который умер на каком-то там году жизни, вот, ну, до этого он страдал болезнью Альцгеймера, возможно, с этим и связано его желание говорить с Зеленским, и получать там какой-то орден, ну, что-то почета Украины, что-то там такое, он даже получил какую-то награду, ну, вот, страдал, короче, дядька, и, по-моему, у него еще было онкологическое заболевание, если не ошибаюсь, но от этого я не знаю. Про Алена Делона знаю, что он не пьет одеколон и говорит по-французски, пишет Саша. Да, Саша, это все связано с Наутилусами, да, такая была песня. Ален Делон, Ален Делон, обязательно вот так вот надо делать. Не пьет одеколон, говорит по-французски. Ален Делон. Какое интервью, если он в 18 и 19 году инсульт перенес, пишет АК. АК, вот такое вот интервью, вот берете в интернете, набираете интервью Ален Делон и Зеленский, и смотрите, какое интервью. Это первое. Второе, вы не поверите, какое количество людей возле вас, перенесших инсульт, вы даже об этом не знаете. Я сейчас без шуток говорю. Почему? Потому что научились восстанавливать очень, ну, хорошо, если вовремя отреагировать людей, у которых инсульт. Лёх, когда уже Летова будем петь под гитару? Границ и ключ переломлен пополам. Смотрите, актуальные песни от Летова. А наш батюшка Ленин совсем усох, он разложился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет, идет. Он же в деменции был, пишет Алекс Поляков. Ну а может ли человек в трезвом уме разговаривать с Зеленским и говорить, что он вступит в ВСУ? Ну? Получается, все больные деменции любят Зеленского, пишет Борис. Он просто обманывает старых больных людей. Этот Зеленский, он втирается к ним в доверие и просит продиктовать цифры на карточке. Вот. А вот почему липовый мед, пишет Юрий Константинов? Ну, потому что липовый мед, что непонятно. Вы рыдаете по поводу смерти Алена Делона, пишет 36-й? Нет, но наши медиа вчера рыдали. Мне, честно говоря, индифферентен Ален Делон вообще... Из чего исхожу? Во-первых, я не смотрел, наверное, ни одного фильма с ним. Я так полагаю. Вообще, серьезно, я не знаю. Может быть, что-то и смотрел, но, по-моему, не смотрел. Вот. И действительно, единственное, что чем мне интересен Ален Делон, это вот этой песней Наутилусов. Может быть, кстати, мы ее найдем? Вот. Говорит по-французски. Да ну нафиг ее, не нужна она. Ален Делон давний любитель нацистов, но и повесточка, и деньги, но как актер, конечно, эпоха, пишет Дэн. А чё? Ладно, хорошо, я спрошу, я правда пропустил эту эпоху. Все говорят, ну да, он там за нацистов был, но это эпоха, этот актер, это эпоха. А чё за фильмы-то у него? Ну, я так просто, для себя, пожалуйста. Сейчас, конечно, все скажут, что, боже мой, да как можно не знать, какие у него фильмы. Ну, знаете, я не так дорого ценю вообще фильмы, как таковые все, примерно. Потому что большинство из всех фильмов, которые я в жизни своей видел, лучше бы вообще не снимал никто. Редко, когда есть что посмотреть, и это хотя бы какого-то внимания стоит. А в основном, конечно, чепуха. Так какой фильм хорош с Аленом Делоном? Он играл Цезаря в фильме «Астерикс и Обеликс». О, Иван, тут как бы вопросов нет. Лени Рифеншталь тоже неплохой режиссеркой была. Это, Александр, очень смешно. Если кто не знает, шутка основана на том, что Рифеншталь, значит, нацистскую пропаганду снимала разнообразно. А вот сейчас реально подумал и не смог вспомнить ни одного фильма с ним, пишет Финист. Так я вас и спрашиваю, а почему Ален Делон такой прямо великая эпоха и актер? Кроме того, что Наутилусы вам нагадили в голову этой песни про Алена Делона, который не пьет одеколон. Кстати, фильм, песня вообще дурацкая, потому что, значит, вот есть какой-то иностранец очень хороший, и он такой весь классный, а у нас вокруг опять это вот нищета, холод, и мы пьем здесь одеколон все. Ну, вот. Это даже песня, я так скажу. Это, по-моему, вот... Кстати, надо ее все-таки включить. Давайте найдем ее. Это песня по типу «American Boy, уеду с тобой». Это песня бабы, которая смотрит на Алена Делона в кино и думает, вот мужики-то бывают, не то что мой. Вот, по-моему, это об этом. А? «Тегеран 43» он снимался. Боже мой, «Тегеран 43». Самый лучший фильм «Приключения Петрова и Васечки», напишет Дикий Ди. Ха, у меня есть знакомые, кто снимался в этом фильме, чтобы вы понимали. Не видел ничего с ним и не знаю ничего о нем. Слышал всегда, как именно нарицательное, по примеру Шумахера, пишет Дмитрий Братус. Ну да, типа, постригли тебя в детстве плохо, уши торчат, и такой, ну вообще Ален Делон просто. Давайте послушаем эту песню. Эта песня, на самом деле, о том, как женщина ждет принца на белом коне, а принц на белом коне — это мужик с экрана. Чё? Чё? Всё нормальный звук? Это такая песня. Я, что, вы испугались? Это великие...
Она читала мир как роман, а он оказался повестью. Соседи по подъезду, парни с прыщавой совестью.
Вот, видите? Ей все не нравится. По ушам бьет. Ну, может быть, и получше можно было найти. О, нормально. Но это песня про начало 90-х, пишет Три.
Прогулка в парке без дога может стать тебе слишком дорого. Мать учит наизусть телефон морга.
Тексты.
Когда ее нет дома слишком долго.
Ох уж этот салат, отец, пишет
Алекс. Приходя, не находит дверей и плюет в приготовленный ужин. Она старше, чем мать, он должен стать ее мужем.
Гитарист гений.
Первый опыт борьбы против потных рук приходит всегда слишком рано.
Какая-то...
Любовь — это только
большая...
зона в стене. Любовь — это взгляд с экрана.
Да тут прям долбит диджитал, пишет Геннадий.
Ален Делон.
Вот, есть.
Говорит по-французски.
Все, видите как? Ален Делон хороший, а вокруг
Ален Делон.
Мужики потные, прыщавые, вонючие. В парке он изнасилует и убьет.
Ален Делон не пьет одеколон.
Вот, видите, и люди поверили в это, послушали песню и поверили, что Ален Делон — это эпоха, и вообще он классный. Да вы как та женщина, девочка из песни, которая поверила, что Ален Делон — он классный. Он нацист, он ВСУшник, понятно вам? Вот, был. Зеленского шут. Представляете, скатился человек, а хотя, может, и поднялся, до шута Зеленского, до шута-шута. Ну, конечно, с точки зрения того, что в каких фильмах он снимался, они, наверное, были лучше, чем фильмы, в которых снимался Зеленский, потому что, в принципе, любой фильм лучше, чем те фильмы, в которых снимался Зеленский. Это забавно. Но так вот, очередной Шон Пен, понимаете? Шон Пен очередной. Очередной Джеймс Хэтфилд из «Металлики», вот, ну, любитель Украины. Вот и все. Вот и все величие, вот и все эпоха, вот вам будут рассказывать каких-то вот старых актеров, вытаскивать каких-то женщин, там, актрис, которые вы говорите, это потрясающе, Ален Делон был настоящим мужчиной рядом с ним. Ага, Жерар Депардье, Ален Делон, да, ага, я вам назову гениальных актеров 20-го столетия. 21-го, кстати, тоже по совместительству. Стивен Сигал. Ну, пока достаточно, потом подумаете. Я бы мог сказать Жерар Депардье, да не могу. Обратите внимание на беспринципность французов. А? Обратите внимание на беспринципность французов. А не зря говорят, что большинство французов было на стороне гитлеровской Германии во Вторую мировую. И только меньшинство, типа Нормандия и Неман, сопротивлялись. Французский, Луи де Фюнес, пишет Андрей. Депардье наш из Мордовии, пишет Борис. Куда он нас предал? Он тоже провсушный. Вы что, он же сбежал, Борис. Какая Мордовия? Мы прокололись. Даренко хвастался, что никогда не смотрел «Место встречи изменить нельзя». Никогда не смотрел ни одного фильма с Аланом Делоном, пишет Ника Белич. Я тоже ни одного не смотрел. Да? И не собираюсь, кстати. Пьер Ришар, пишет Игорь Маслов. Делон старенький, его родные недееспособным признали и при жизни наследство поделили, пишет Влад. А вот когда ты так воспитал своих родных, близких детей, что они украли у тебя все до последней копейки и бросили тебя фактически умирать от разных болезней, а ты в этот момент прославляешь ВСУшников и разговариваешь с Зеленским, можно ли охарактеризовать этот путь как путь разумного человека? Я не знаю. Ну, Тегеран 43 смотрели, Алексей пишет Дэн-Дэн. Ну и что? Лучше Жириновского вспомните все, что он говорил, оказалось правдой. Великий провидец, пишет Шилин Артем. Да, Артем, я вам включал уже умных людей разнообразных. И Собчака, и Лимонова. Все, что они говорили, тоже оказалось правдой. Дело не в том, что они великие провидцы. Дело в том, что их голова работала уже тогда. А у некоторых из нас голова не включается прямо сейчас. До сих пор. И я полагаю, что вчерашние сопли по поводу смерти Алена Делона, они, собственно, с этим и связаны. Что наша голова не хочет работать. Ну, у некоторых. Ну, мы не понимаем вообще, в каком мире мы живем. Мы не понимаем, что от наших действий зависит то, каким будет этот мир. Серьезно. И мы вот, какой-нибудь актер нам сказали, что вот он, вот он эпоха, мы будем вокруг него бегать там и так далее, закрывая глаза на то, что он, как сказать, объективно говоря, обандерился. Какой бы он эпохой ни был, он бандеровец по итогу оказался. Ну, так получилось. Ну, что поделать. И можно рассказывать о том, какой он был красивый, и какие прекрасные фильмы, в которых он снимался. Правда, их никто не смотрел. И даже вспоминать песню Наутилусов. Ну, что поделать? Что поделать? Смотрю фильмы с Сигалом, из обморока не вылезаю. Жестокий боец, пишет Абелив. Хороший фильм «Бассейн» с Делоном и Роми Шнайдер, пишет Мутер. Ну, не знаю. Так пить одеколон или нет, пишет XMR. Умер. Что с Хэтфилдом, пишет Андрей. Как что, сфотографировался с майкой, где, значит, написано «Металлика», два флага, американский и украинский, и череп с украинским, разукрашенный в украинский флаг, и Хэтфилд сфотографировался. Ну, типа, за украинец у нас Хэтфилд. Все, «Металлика» отменяется, пацаны. Все, никаких больше вот этот, ваше. Все закончилось. Прикиньте, как стрёмно-то вообще. Надо было разучивать на гитаре что-то стоящее, надо было что-то наше разучивать на гитаре. Но наше разучивать на гитаре гораздо проще, поэтому проблем не будет. Вот. А вообще вот убеждаюсь в одном, надо было всё-таки учиться классику играть. Надо было учиться классику играть. Не надо было весь этот ширпотреб, рок или там ещё какой-то играть. Это все пыль. Родителям своим позвони и спроси, что они думают об Алене Делоне. Думаю, вы на разных полюсах, пишет АК. АК, я думаю, что вы очень плохо ориентируетесь в том, что думают мои родители. Мои родители слушают этот эфир. Я в этом более чем уверен. Я могу прямо так. Папа, напиши, пожалуйста, мне по поводу Алена Делона. Твое мнение, на каком-то полюсе. Что ты думаешь по поводу Алена Делона? Пришли мне, пожалуйста, сообщение. У нас есть... Короткое, просто короткое, чтобы время не тратить. Пап, напиши, пожалуйста, если тебе не сложно. Чтобы АК убедился в том, что у меня никаких раздвоений нет и расстроений тоже. Вот. Сынок, Алешенька, молодец, я тебя поддерживаю. Пишет некий Геннадий. Но я знаю, что моего отца зовут не Геннадий, и он мне напишет лично, а не через, говорит МСК-бот. Логично, правда? Большинство актеров тупые, пишет Андрей Зет. Это абсолютная правда, Андрей Зет, вы абсолютно правы, большинство актеров тупые. Но есть еще один маленький момент, о котором я хотел бы сказать. Большинство людей тупые. Такая проблема. Потому что большинство работать головой не хочет. Такая вот беда случается. А это значит, что и большинство журналистов тупые. Обратите на это внимание, пожалуйста. И экспертов разнообразных. Ну, а надо ли быть очень умным, чтобы вчера, ну, этим Аленом Делоном, ну, я клянусь, забить все интернет-пространство. И я в этот посыл, да, мы знаем, что он бандеровец, но все-таки мы бы хотели вам рассказать о том, какая это эпоха. Мне все равно, какая это эпоха. Меня не интересуют великие артисты гитлеровской Германии. Какими бы они прекрасными актерами, актрисами там не были. Меня они абсолютно не интересуют. Вот. О, еще одни нацисты на Украине. Вот. Значит, в касках этих всех своих опять. Это еще одно видео. Это как сантехник будет говорить хирургу, как лучше резать, пишет Дмитрий. Политика политикой, спорт спортом, искусство искусством, пишет Антон. Да нет, все одно. Спасибо, что затронули. Меня тоже возмутил этот Ален Делон, пишет Юрий Семенов. «Искатели приключений» 67-го года, завлекательный фильм с Делоном. Разок стоит посмотреть, он тогда еще не был за Украину, пишет Михаил. Да всегда он был за Украину, Михаил. И всегда он был против нас, и никогда он не был за нас. И он всегда был нашим врагом. И Арнольд Шварценеггер наш враг. И отец его был нацистом. Ну, если не отец, то дед, я уж не помню, могу перепутать. Да-да, представляете? Он наш враг. Прикиньте, какая. Вот этот, который терминатор, который нас всех спасет. Ну, из второй части, не из первой части. Хотя мне всегда больше нравился тот терминатор, который жидкий. Ну, реально, он круче. Он круче. Он не здоровый бык какой-то тупой, а он такой дельный чувак, если честно. Поджарый такой, подтянутый, быстрый. Вот, убедительный. Все остальные терминаторы по сравнению с Т-1000, это мусор какой-то, я считаю. Вот. И, конечно же, бы он всех убил там, если бы не этот дурацкий фильм и этот дурацкий сценарист. Вместе с режиссером. Конечно, Т-1000 просто бы их расщепил на атомы, это объективно. Ну и плюс мне нравится, что он не качок. Вот этот, вот эти дурные качки мне не нравятся. Он такой аккуратный, четкий. Попка, стрижка такая аккуратная тоже, да, так вот. Роберт Патрик, пишет Игорь. Да, я считаю, что это самый убедительный терминатор из всех, как вам кажется. Вот у него и лицо такое. Он тогда не был за Украину, потому что не было Украины, пишет Борис. Зато Джеки Чан за нас, пишет Антон. Хай-папай! Хай-папай! Серьезно, Джеки Чан за нас? Тогда вперед. А кто воспитал Бакальчук? Она же не на помойке себя нашла, а муж отца ее детей, выкинула, пишет Роман Попов. Роман Попов, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я знаю, что Бакальчук, бизнес-леди очень серьезная, которая создала империю. И я слежу внимательно за... Ну, как невнимательно, просто слежу за некоторыми новостями о ее там бракоразводном процессе, как я понимаю. И из всего я вижу следующее. Бакальчук создает империю, а муж делает вид, что создавал вместе с ней. Это мое ощущение. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это было общее там дело, и все вместе. Но у меня такое вот ощущение, что в большинстве своем обычно один человек делает, а второй, он как бы рядом. Рядом. Бакальчук на самом деле Ким, а Бакальчук обычный украинец, пишет Николай. Странно думать, что иностранные артисты будут за нас, пишет Боря, позвони. Правильно. Правильно, Боря, позвони. Вы логичный человек. Стэтом тоже за великую тянет, но не точно, пишет Андрей. Так муж ей денег дал на старте, пишет 506. Ну, сколько он ей дал? 10 рублей, 20 рублей, 100 рублей. Понимаете, это можно сколько угодно рассказывать. Вот смотрите, вот я вам на старте дам 100 рублей. Ну, не знаю, даже миллион дам, и что? Что, вы сделаете что-то? Не-не, ребята, это все интересно, конечно, но я в чужие дела не лезу, но все-таки у меня такое вот ощущение, что... главный двигатель там вот этого Wildberries, это, конечно, сама Бакальчук. 4 ляма баксов дал вроде, пишет 506-й. Сейчас это копейки для них. Марьяна Наума расщепила Арнольда, всем советую, пишет Павел. Да, да, это, значит, наша донбасская, значит, Марьяна, да, она фанатела по Арнольду, я помню еще, она когда... Она еще ребенком сюда вот вместе с отцом в эту, кстати, студию ко мне приходила. Потом я ее видел уже, когда она повзрослела, совершенно уже такая вот красотка, все дела. Вот, также в эфире я видел. Вот. И да, у нее вот кумир был Арнольд, что вот он такой сильный, большой и все такое. И она от этого кумира отказалась, потому что он вот такой заукраинец. Алексей, дайте миллион, есть отличная идея, как подняться, пишет Юрий Константинов. Не, Юрий Константинов, нет у вас никаких идей, и вам я миллион не дам. Я найду 1000 лучших вариантов применить миллион, например, сморкаться в него. Бакальчук создала узаконенное рабство, пишет Игорь Маслов. Это вы о чем? Вы о многодетных семьях или что? Что вы имеете в виду, Игорь Маслов, когда вы говорите про узаконенное рабство? Вы имеете в виду условия работы в этой большой фирме? Как думаете, Маск приедет к нам, пишет Антон? Зачем? Все, кто думает, что Маск наш соратник, друг, товарищ, имейте в виду, вы будете так же разочарованы, как те, кто фанатеет по Алену Делону. Хорош. Хорош. Когда говорят про Украину, становится смешно со слов. Со слов. Или я не понимаю. Она империю создала, а он Альфонс, пишет Смит. Бывает. Маск и нам, и Китаю, в кавычках, друг. Да условия там рабские, пишет Игорь Маслов. Но если где-то рабские условия, я так полагаю, что не надо там работать. Это же очень логично, мне кажется. Я понимаю, что вы скажете, что как там не работать, а где еще работать, ведь они все выдавили с рынка. Но знаете, вот моя мама пользуется в далеком-далеком селении, в нашей необъятной родине, моя мама пользуется Wildberries. Ну, типа, заказывает себе там всякие какие-то одежды, еще что-то. Ну, все, что может там заказать, то, что ей нужно, то она и заказывает. И знаете, что самое смешное? Выходит быстрее и дешевле, чем если покупать у местных ларёчников. Вот такая вот специфика. Как бы мы, конечно, можем все озаботиться семьями вот этих людей и думать о том, что они потеряли работу, но вот так вот получается. Не знаю, что с этим делать. Вот, так что вот такая вот специфика. Царствие небесное Алену Делону, говно был человек. Это вот мой отец написал по поводу вам было интересно мнение моего отца. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.